Все у нас с вами сложится хорошо. Но на самом деле он будет очень непростой по своей энергетической наполненности. И прежде всего особенность этого курса будет в том, что то, чем мы будем заниматься, то есть то, что вот лежит буквально на поверхности, то, с чем мы сталкиваемся каждый день, и все, что энергетически будет происходить с нами, оно будет достаточно быстро реализовываться, достаточно быстро выходить на форму. Если то, что мы, ну скажем, когда у нас был курс, когда мы занимались эгрегориальными какими-то вещами, когда мы занимались проблемами, связанными с какими-то там высокими или, наоборот, очень глубокими проблемами, то там результаты нашей энергетической работы, они выходили на форму очень сильно опосредованно. То есть через много этапов, соответственно, через большой промежуток времени. И очень часто даже практически и трудно было соотнести одно с другим. Вот вроде что-то такое происходило, а на форме оно там, может быть, через несколько месяцев или даже через год реализовалось, а может, и вообще прошло как бы незаметно. То есть где-то оно что-то случилось, ну вот, или, может, только отзвук дошел. А это будет касаться вещей самых повседневных, то, с чем мы сталкиваемся каждый день. Ну, а поскольку все-таки, я думаю, что вы уже убедились, что все, что мы делаем, оно работает, вот и здесь оно тоже должно работать. Значит, с одной стороны, что вот в этом вот сложно, что очень быстро будет все наступать, все происходить. А с другой стороны, это связано с тем, что это действительно вот то, в чем мы живем. То есть на самом деле это будет касаться всего уклада нашей жизни. То есть те изменения, которые будут происходить, они будут касаться вот просто непосредственно чего-то такого-то. Сегодняшнего, завтрашнего, близлежащего. Так что будьте к этому готовы. Но, значит, это вот, как бы я, как всегда, так чуть-чуть попугала. Но, с другой стороны, насколько я понимаю, что этот курс вообще настолько необходим, что просто вообще без него уже и жить нельзя. Я, как сначала, у меня еще там были колебания, что дать в этом году, какой материал, какой в будущем. Но вот я поняла, что сейчас вот это вот уже все. Потому что мы, в принципе-то, мы очень как бы постоянно касались этого. То есть я все время говорила о том, как важно, чтобы то, что мы делаем, так или иначе, проявлялось на физическом плане, что надо обращать на это внимание, на горизонтальный пласт. Но, значит, тем не менее, вот как-то оказалось, что вот этот пласт очень мало, эзотерический смысл вот обычной этой жизни, он очень мало кем правильно понимается. Значит, ну, собственно говоря, одна составляющая того, что нас окружает в жизни, в общем-то, более-менее всем понятно. То есть все примерно понимают, что все вещи, которые нас окружают, люди, вещи, явления, события, это все имеет, еще кроме вот физических проявлений, имеет определенную тонкоэнергетическую составляющую. Это более, наличие ее более-менее понятно. Хотя в чем она состоит, из чего она складывается и откуда она берется, это тоже далеко не всегда понятно. Значит, то есть первое, что мы будем смотреть, вот первый, кстати, эзотерический смысл, это тонкоэнергетическая составляющая того, что вот, ну, вот, там, пищи, одежды, жилища нашего, взаимоотношения с людьми, все вот это вот. Значит, но помимо вот этой тонкой энергетики, все вещи, события, ситуации, такие вот обычные с житейской точки зрения, они могут иметь еще и иной смысл. Они могут иметь определенное символическое значение в нашей жизни. Или иметь символическое значение, или мы сами можем налаживать определенную символическую связь. Или значение ритуальное. Ну, для тех, кто занимался магией, особенно магией предметной, для них это понятно, как это происходит, хотя, возможно, в достаточно широком диапазоне. Для тех, кто такими вещами не занимался, для них, может быть, это или не очень знакомо, или не очень интересно, хотя это тоже очень важная составляющая. Значит, ну, каких мы тем коснемся? Мы коснемся, ну, я постараюсь коснуться, в общем-то, как практически всего, что у нас в жизни есть. Обязательно мы начнем, по-видимому, с пищи, то есть на следующем занятии. Сегодня у нас будет такая обзорная лекция, то есть сегодня я как бы общие все установки сделаю. Значит, на следующем занятии мы, очевидно, будем говорить о пище, о том, что мы едим. Значит, какой это имеет смысл и, соответственно, как правильно питаться эзотерикой. Значит, но, значит, не ждите от меня, что я вам, значит, вот дам точные рецепты. Да? Вы прекрасно знаете мою манеру, что я говорю, что каждому свое, каждый должен сам для себя, значит, найти способ, решить, там, выбрать это. Так что будьте готовы к тому, что, значит, опять я вам просто скажу, что обозначает и как, соответственно, вот, подбирать себе правильную пищу. Значит, затем, по-видимому, мы займемся одеждой. Ну, то есть, ну, в общем, сначала то, что ближе к телу, что-то ближе всего пища, затем одежда, затем жилище, ну, а потом уже окружение наше, ну и... По-видимому, закончим мы тем, что касается нашего физического тела непосредственно. То есть здоровье, болезни, внешность, что откуда берется, что чем управляется, как опять с этим совсем обходиться. Ну, вот примерно вот так вот. По ходу дела может как-то сложиться, как-то пойдет немножечко по-другому, но вот примерно вот так вот. Значит, то есть все, мы будем заниматься всем тем, что живет рядом, находится рядом с нами, то, что с нами связано на физическом плане, то, что нас наполняет и окрашивает своими свойствами, и мы, в свою очередь, тоже наше окружение определенным образом окрашиваем и наполняем свойствами своими. Значит, зачем нам нужно вообще этой темой заниматься? В чем важность этой темы? Ну, прежде всего, значит, первое, почему вот этой темой мы занимаемся, это, как говорится, идя навстречу пожеланиям трудящихся. Потому что все время спрашивают, всем все время это интересно, поэтому вот просто... Кроме того, значит, очень многие эзотерики, и вот значит, наши слушатели в том числе, неправильно оценивают значение обычной жизни именно для себя как эзотерика. Здесь существуют две основные крайности, ну, соответственно, множество промежуточных состояний. Значит, основная, значит, одна крайность – это некоторые эзотерики в своем стремлении к самосовершенствованию смотрят на этот мир как на что-то низменное, чего надо избегать, от чего надо отрекаться. Смотрят на мир как на источник соблазнов, прочее, прочее, прочее. ну и, соответственно, себя ведут. Особенно это характерно для тех, кто склонен ко всяким восточным заморочкам или к аскетическому экстремизму, христианскому в том числе. Это отклонение по 17-й зоне, о котором мы неоднократно говорили, но, тем не менее, вот, все равно у многих сознательно и подсознательно это сохраняется. Другие, наоборот, значит, другая крайность, наоборот, значит, они работают только на этот план. Но это обычно такие вот маги, бытовые эзотерики, вот, то есть работают на там, улучшение здоровья, улучшение материального положения, решение житейских проблем, вот это все. То есть это, значит, другая крайность, то есть при этом игнорируется более тонкая, более высокая, более глубокая составляющая того, что происходит, слишком поверхностно все берется. Значит, отношение к тому, что происходит в физическом плане, само по себе отношение тоже у эзотериков бывает разное. Одни вообще не обращают внимания на то, что в этой жизни происходит. То есть как бы все время вот они фиксированы на том, что происходит в тонком плане. И никак не соотносят то, что происходит в тонком плане, с тем, что происходит в плане физическом. Другие преувеличивают значимость того, что здесь с ними происходит. То есть очень многие начинающие, особенно эзотерики, любое событие физической жизни сразу же стремятся каким-то образом, сразу его привязать к каким-то очень возвышенным вещам. То есть это перебор, это как бы все, любая мелочь, любое самое мельчайшее событие, оно ему придается необыкновенное значение и преувеличивается его важность. Значит, так что тоже вот это вот надо очень точно все соотносить, что реально имеет значение, что значение не имеет. Значит, ну, собственно, все присутствующие здесь, все наши слушатели в свое время пришли в физический план с определенными программами. И с некоторыми из вас мы эти программы рассматривали, мы об этом разговаривали. Значит, пришли с определенными программами и, так сказать, худо ли бедно, здесь пытаются их выполнить. И до тех пор, пока эти программы не будут выполнены, или пока они, как бы, эти программы не будут отменены, так сказать, высшими силами или какими-то другими обстоятельствами, до тех пор череду воплощений прервать невозможно. Кармические программы в этих случаях связаны обязательно с физическим планом. В кармических клише обязательно имеются матрица формирования физического тела, матрица связи с другими обитателями физического плана. И поэтому вот жизнь в этом мире, в физическом плане, она и неизбежна, и является необходимым и достаточным условием для выполнения, необходимым, но недостаточным условием для выполнения задачи. Значит, с одной стороны, значит, как бы долженствование, а с другой стороны, практически все имели в прошлых воплощениях определенный эзотерический опыт, и именно опыт, связанный так или иначе, связанный с горизонтальной жизнью. Успешный этот был опыт или неуспешный, трагический или, наоборот, какой-то очень позитивный, но в любом случае отпечатки этого опыта и результаты этого опыта хранятся в подсознании, ну, если они неосознанны или осознаны только частично, и требуют обработки. То есть обязательно еще необходимо, как бы, прошлый опыт, связанный с физическим планом, так или иначе учитывать, ну и, соответственно, к ним, значит, обращаться. Кроме того, значит, еще очень важный фактор, многие в свое время, опять в те периоды, когда занимались какими-то эзотерическими делами, неважно, высокими, низкими, тонкими, плотными, но занимались, многие притянули к работе с физическим планом или даже к работе в самом физическом плане различных сущностей. Или даже специально таких сущностей сотворили. И тем самым этих сущностей привязывали к физическому плану, привязывали их к каким-то местам, к предметам, к явлениям, к временам, к пространствам. То есть у многих еще существует кармический долг перед сущностями тонкого плана, который тоже только через физический план и из физического плана может быть решен. И сейчас пришло время совсем с этим разобраться. Ну, мы с вами много раз говорили об особенностях современного этапа метаистории и о том, что сейчас уже совсем надо разбираться, и в том числе надо разбираться и с этим, и это имеет колоссальное значение. В чем особенность вот нашего подхода, который мы сейчас будем пробовать? Ну, мы с вами постоянно рассматриваем потусторонние дела, потусторонний мир. Рассматриваем его с самых разных ракурсов. Рассматриваем сверху, снизу, сбоку, ну, как бы с точки зрения разных зон влияния качеств. Много раз мы проходили по тем или иным местам, по тем или иным пространствам и временам самых разных позиций. Значит, относительно прошлого, относительно настоящего, относительно будущего. Мы рассматривали самих себя, занимались разными своими собственными телами, материальными пространствами. Вот очень у нас в этом году получилось удачно, ну, как всегда, это не случайно, что вот передо мной Вера Валентиновна прочитала курс лекций, я думаю, что многие из вас на него ходили, где очень подробно были рассмотрены все человеческие тела, все, чем человек располагает, весь наш потенциал, весь наш инструментарий, все, чем мы можем действовать. И именно физическое тело и физический план является тем скрепляющим элементом, вот то, на что все это нанизано. И если раньше мы, как бы вот в других курсах лекций, мы из тонкого плана как бы оттуда только вот заглядывали сюда, в этот физический план, то есть мы смотрели, что происходит там, и потом, как бы, ну, если удавалось увидеть, как это проецируется сюда, то сейчас мы будем смотреть отсюда туда, то есть мы сделаем другой как бы вот ход, для того, чтобы на самом деле, для того, чтобы точно соотнести себя физического со всем окружением метафизическим. То есть вот если мы раньше от метафизического как бы смотрели на физическое, то теперь и действовали оттуда на физическое, то теперь мы будем вот отсюда из физического смотреть на метафизическое, то есть выше, ниже, в стороны. Так что вот, собственно говоря, значит, ради чего все это затевается, какие наши цели. Но для того, чтобы понять, откуда вот эта вот взялась эзотерическая составляющая вот этой вот нашей жизни, давайте мы немножечко заглянем в прошлое. Вспомним, как у нас произошел человек. И посмотрим мы на это, опять же, с горизонтального плана, значит, с животной составляющей. И как мы помним, что в человеке соединилось животное и божественное начало. То есть человек произошел, значит, частично от обезьяны, частично от Господа Бога. Значит, ну и вот сейчас мы будем смотреть со стороны, значит, обезьяны, со стороны животного. Значит, что есть у животного? Значит, оно имеет индивидуализированное, я уже имею в виду, так сказать, животные достаточно эволюционно развитые, уже, от которых человек уже непосредственно произошел. Значит, животное имеет индивидуализированное физическое тело, имеет эфирное тело, ну, у большинства животных оно тоже индивидуализировано, и у некоторых видов животных есть и немножечко астральное тело. Животные используют окружающую среду для обеспечения своей жизнедеятельности. То есть животное тоже ест, пьет, общается с окружающим миром, с другими животными. У некоторых из них оно тоже ест, некоторые его едят. При этом, значит, понятно, что животное поглощает не только физический материал, но и эфирный. Травоядные животные поглощают эфирный материал растений, который, перерабатываясь, потом тоже входит в состав эфирных тел. Хищники перерабатывают еще и эфирный материал своих жертв. И вот именно потому, что животным требуется именно помимо физического питания еще определенная эфирная составляющая, многие виды животных в принципе не выживают в неволе. Или не выживают, или не могут размножаться в неволе. Не потому, что им не хватает пищи как таковой, а потому что им не хватает вот той тонкой составляющей пищи, которая вот может быть получена только в определенном месте, вот в том месте, где в реале обитания этого животного, например. Это очень важный момент, вы его сейчас уже запомните, потому что когда мы будем говорить о пище отдельно, вот это для человека это тоже имеет большое значение, хотя не так катастрофично, как для животного, человек здесь по-другому. Значит, ну, человек с самого начала, как вы помните, задумывался, значит, как деятель всех планов бытия. Значит, то есть его физическое тело должно было обладать определенными свойствами, которые позволили бы подсоединить к нему соответствующий набор тонких тел. Когда, значит, вот шло создание человека, то параллельно шло два процесса. Как вы помните, я про это много раз рассказывала, в книжке про это написано. Значит, параллельно с наработкой способов соединения надзеркальных и подзеркальных тонких тел, шла подготовка животного тела. Ну, наработка, один из вариантов соединения тонких тел был в Лемурии. Значит, он просто оказался наиболее успешен и в модифицированном виде потом уже был приложен и к физическому телу. И что же касается животного тела, значит, то, соответственно, значит, иерархии Алис организовывали, управляя процессом эволюции животного царства, организовывали, значит, создание такого животного, которое вот, значит, удовлетворяло бы определенным условиям. Значит, наиболее важные факторы, не все, конечно, но некоторые важные факторы, значит, это животное должно было быть млекопитающим. Это было важно для того, чтобы можно было прикрепить к этому чтобы в соединении тонких тел были включены, или основную роль играли фантомы Белой Луны. Фантомы Белой Луны – это один из основных коагулянтов материала надзеркальных тонких тел человека. Оказалось важным, чтобы это животное было плотоядным. Вот человек, та эволюционная ветвь человекообразных обезьян, которая потом превратилась в человека, гоминиды так называемые, они вот, отличаются от остальных обезьян именно плотоядностью, Вот, когда они перешли на плотоядность, они как бы сразу вот, выделились в отдельную эволюционную ветвь. В настоящий момент все, практически все обезьяны не плотоядны. Но в лучшем случае они едят там, ну, что попадется. Там иногда там насекомых едят, личинок, там птичьи яйца могут есть. Но в принципе для них плотоядность не является определяющим фактором. Человек уже, да еще опять же гоминиду, плотоядность дала сразу же колоссальные преимущества эволюционные. Потому что, во-первых, огромное количество видов пищи, которые можно было употреблять, с одной стороны, с другой стороны, пища быстро усваиваемая и эффективно энергетически. И, что очень важно, содержащие специфические энергетические компоненты эфирного слоя, определенный эфирный материал. Именно благодаря поглощению большого количества эфирного материала животного слоя человечество смогло, и сейчас, собственно говоря, продолжает, так быстро увеличиваться в своей численности, ну и, собственно говоря, уже практически перетащить к себе очень большую долю эфирного материала животного слоя. Без плотоядности этого сделать бы не удалось. И очень важным фактором была ориентация головы вверх. То, что вот этот гоминид стал прямоходящим. Практически все обезьяны так или иначе ходят, опираясь на руки, не распрямляются окончательно. Интересный момент, значит, на чем, собственно говоря, вот человек выделился из животного царства. Еще будучи представителем животного царства, то есть живя еще по животному принципу, будучи устроенным по животному принципу, гоминид уже научился пользоваться простейшими орудиями. Поэтому, кстати говоря, наука считает предками человека, как бы первобытным человеком, уже тех гоминидов, которые жили чуть ли не миллион лет тому назад. Потому что они пользовались простейшими орудиями и строили простейшие жилища. Это еще не было признаком человека в том смысле, в каком мы его понимаем. То есть это было еще развитие шло в рамках развития животной природы человека. Ну, многие животные, развитые животные, умеют это делать. Многие животные пользуются, те же самые обезьяны, там, скажем, она может палкой там чего-то такое сбить. Многие животные строят жилища, например, бобры строят совершенно замечательные, там, муравьи, пчелы. Ну, очень многие. То есть это как бы все еще в животном царстве это делать умеют. Вот признаком выделения человека из животного мира стал тот момент, когда он начал создавать вещи, которые были наделены добавочной эфирной составляющей. Когда он стал делать вещи, предметы, которые обладали как бы, ну, можно сказать, собственной душой. Потому что если животное берет палку и что-то этой палкой делает, или первобытный человек берет дубину, там бьет кого-то, мамонта бьет по башке дубины, то дубина, она дубиной и остается. В ней как бы ничего не меняется. Вот кусок дерева, ну, может быть, немножко ему какая-то форма придана, и все. Но когда человек начал заниматься первобытной магией, вот это был тот самый момент, когда он уже стал осуществлять сознательное взаимодействие с тонким планом и сознательное, ну, насколько это возможно было, скажем, не сознательное, правильно сказать, целенаправленное изменение природы окружающих предметов. Вот первобытная магия имела колоссальное значение для вообще появления человека как вида. Потому что с помощью первичной магии человек стал налаживать иные способы взаимодействия с окружающим миром и стал нарабатывать в своем, так сказать, организме, в своих тонких телах новые составляющие, новые связи, ну, выращивать или соединяться с новыми тонкими телами. Этот процесс был очень длительный, то есть вот этот процесс уже, как бы, когда человек делал сам себя и свое окружение человеческое, этот процесс продолжался несколько десятков, может быть, даже сотню тысяч лет, очень долго. И для древнего человека все вокруг него, вот именно в силу вот этих обстоятельств, все вокруг него имело очень важное ритуальное значение. Вот этим человек стал отличаться от животного, что он уже не просто так, скажем, ел пищу, он не просто так строил себе избу там, или шалаш, а это все было ритуализировано, и это все имело еще дополнительный смысл. Таким образом, участвующие в ритуалах предметы получали дополнительную энергетику или становились проводником дополнительных энергий, идущих из тонкого плана. Значит, были специальные ритуальные предметы, с помощью которых осуществлялись, значит, ритуалы и, опять же, первобытная магия. Но помимо этого и все окружающие человека, древнего человека предметы были для него наполнены определенным смыслом. Было вещей у людей тогда немного, но значение они имели гораздо большее, чем вот для нас сейчас имеет вот все то огромное количество вещей, которые нас окружают. И в принципе, ну, были, естественно, специальные люди, которые занимались, которые обладали определенными способностями и специально занимались наработкой всех вот этих вот энергий, специально колдуны, шаманы, жрецы, как хотите их называйте. Но и нормальный человек так или иначе в своей жизни, ну, во-первых, он участвует в групповых ритуалах, и все вокруг него тоже было вот этим вот смыслом наполнено. Значит, со временем эти ритуалы усложнялись, накладывались один на другой, какие-то забывались, какие-то переосмыслялись. Почему я сейчас об этом говорю? Потому что у тех из вас, кто имел воплощение древнее, могли остаться в подсознании отпечатки, слепки информации об этих ритуалах, могли остаться какие-то навыки работы с предметами. И оно в этой жизни может проскальзывать, и поскольку все уже очень сильно изменилось, естественно, изменилась ситуация, очень сильно все перемешалось, то это может давать непредсказуемые эффекты. Когда стали появляться развитые религиозные системы, у них тоже существовал очень сложный комплекс различных ритуальных установок относительно пищи, одежды, жилища. Ну, я думаю, что многие из вас знают, там читали или слышали о том, что, например, вот в обычной русской избе, вот нормальная русская изба, такая вот традиционная была, в ней все было очень четко определено, то есть там ничего не было случайного, там каждая вещь, каждый угол, каждый предмет имел определенный смысл, были определенные правила поведения в доме, которые необходимо было соблюдать. И это все в течение многих столетий, там, тысячелетий поддерживало равновесие, призвано было, скажем так, поддерживать равновесие человека с окружающей средой. То есть человек опирался на окружающий его мир с помощью взаимодействия с вещами. Ну вот сейчас в моде многие из вас увлекаются системой фэн-шуй. Это просто-напросто система, которая говорит о том, как правильно, ну, с китайской точки зрения, как правильно организовать окружающее пространство, как правильно взаимодействовать с жилищем, опять же, с вещами. Вот это вот, так сказать, по-китайски, например. Ну, когда мы с вами будем говорить о пище, мы коснемся темы различных пищевых установок. Вы все знаете, что в иудаизме, например, там очень важно соблюдать кошерность, что некошерная пища – это вообще считается очень большой грех. В христианстве посты, например, если в пост съесть непостную пищу, это тоже считается большим грехом. То есть это все, оно под этим, под всем тоже, естественно, определенный смысл есть. Вот, ну, значит, конкретно об этом мы будем еще разговаривать. Так вот, значит, через ритуальность, пускай сначала вот такую простую, первобытно-магическую, шаманскую ритуальность, нарабатывалась связь физического плана с эфирным и частично с астральным. Впоследствии, когда человек уже в физическом плане обжился и уже привык здесь существовать, как-то здесь научился более или менее устойчиво держаться, началась наработка более тонких тел, связи с надзеркальными тонкими телами, и, соответственно, развитие надзеркальных тел уже индивидуализировано. И тогда у многих вещей стала появляться еще одна составляющая, символическая. Вот символическая и ритуальная составляющая, они иногда совпадают, иногда это совершенно разные вещи. То есть, в принципе, надо вот всегда, значит, вот, понимать, что это такое. То есть в природе физической вещи или явления появилось еще одно добавочное измерение. И уже теперь с ритуальным предметом или местом связывалось несколько уровней смыслов. Затем предметы стали заменяться их изображениями, то есть символ уже во многих случаях утратил вещественность такую плотную, стали появляться изображения, потом появились иероглифы, буквы, слова, и сейчас уже символ совершенно не обязательно связан с конкретной физической вещью. Это может быть такая очень сложная система Значит, таким образом к горизонтали, к физической горизонтали привязывался и верх, и низ. И это делалось не просто так, не ради удовольствия, чтобы просто это все привязать. Это была вынужденная мера. Это делалось потому, что законного, правильного, точного взаимодействия между верхом и низом не существовало. Связь верхних слоев и нижних было очень трудно осуществлять, потому что пятый слой, как мы с вами много раз говорили, развит не был. Пятый слой практически отсутствовал. Так что, вот, чтобы как-то вот, решить проблему взаимодействия верха и низа, вот, значит, один из способов был вот такой вот. Значит, так это все начиналось. Еще раз повторяю, что где-то в глубине личного и коллективного подсознания память об этом во всем сохраняется, и время от времени оттуда пробулькивает, иногда очень причудливо. Значит, но со временем уже смыслы всего этого утрачивались. Либо сам смысл терялся, либо терялась способность этот смысл воспринимать. Ну, скажем, уже египтяне могли понять далеко не все то, что недалеко не всю информацию могли считать, которую им оставили атланты. Потому что способ фиксации информации на физических носителях, скажем так, на камне, которым атланты пользовались, египтяне уже только частично могли воспроизвести, потому что у них уже был немножечко другой состав тонких тел. Они уже были по-другому устроены. Соответственно, когда проходило время, то то же самое случалось и со всеми другими вещами и предметами. Значит, с одной стороны, а с другой стороны, значит, происходил процесс движения истории и метаистории. И если перед первобытным человеком основная задача стояла закрепиться в физическом плане, вот, начиная с кроманьонца, вот, главная была задача просто в физическом плане закрепиться, то потом, перед человечеством, когда эта задача была решена, перед человечеством были поставлены гораздо более сложные задачи, и каждый крупный эгрегор или метакультура, религия или учение привязывали к физическому плану определенный фрагмент потусторонней реальности. И тем самым делали его доступным для освоения и использования. Ну а поскольку человек потенциальный носитель сознания, то и для познания, для осмысления. И при этом физический план всегда рассматривался либо как отражение, либо как проявление других планов бытия. Это было и с точки зрения любой древней науки, как вы знаете, да и на уровне обыденного сознания люди всегда понимали, как бы, ну, чувствовали, знали, что физический план отражает другие планы бытия, или другие планы через него просвечивают. Вот эта связь, она людьми практически всегда осознавалась. Но, значит, поскольку, значит, возникали новые ритуалы, возникали новые символические системы, то, значит, на каждом этапе, при каждой новой задаче, при каждом новом развитии возникало множество искажений, как случайных, так и злонамеренных. И в конце концов все настолько сильно перепуталось, что уже просто одно с другим соотнести стало крайне трудно. Если это удавалось, то очень в каком-то небольшом масштабе. Ну и как реакция на вот это вот дело, человек в конце концов изменил свое отношение к физическому миру и стал воспринимать физический мир как единственную материальную реальность. Ну, не все, конечно, люди, но вот наша, в частности, западная культура. И человек перешел к непосредственному изучению законов физического мира, считая именно физический мир единственной реальностью. Ну и вот мы с вами в этом материализме были все воспитаны, и нам теперь значит, приходится как бы отматывать назад свой опыт в прошлое и вот заново воссоздавать вот эту картину мира, не плоскую, а напротив того многомерную. Хотя наука, она со своей стороны тоже как бы, много сделала хорошего и полезного, вот, и ее достижениями тоже не грех пользоваться и эзотерикой. Ну, вот это то, что касается истории вопроса. Ну, сейчас у вас все будет щелкать. Значит, что мы имеем к настоящему моменту? Давайте, перезарядите. Как раз логически у меня такая запятая произошла. Поехали дальше. Что мы имеем к настоящему моменту? К физическому плану привязано огромное количество пространств, сущностей, явлений, материала, всех уровней потусторонней реальности. С одной стороны. С другой стороны, существует множество нерешенных задач, невыполненных программ, кармических долгов, и уже не осталось времени. При этом все вот это вот невероятно запутано. Я не случайно вот так начала издалека, потому что чтобы на каждом этапе, на этапе смены эгрегоров, на этапе смены общественных формаций, на очень многих смены идеологии, смены религии, смены воззрений, смены каких-то ритуальных систем. Каждый раз предыдущий опыт не успевал обработаться, как правило. Каждый раз оставалось огромное количество всего недоделанного. На это накладывалось новое, новые недоделки. Постоянно были попытки использовать прежний опыт в новых условиях. Многие эти попытки приводили к катастрофам. В общем, очень много возникало сложностей, в общем, запутано все очень сильно. И, как всегда, да, почему это все запутано, это все вот оно в нас, оно не где-то там запутано. Оно запутано внутри нас. И не распутывать это уже невозможно, потому что уже оно вот, уже совсем просто вот край. А как распутать, не очень понятно. И очевидно одно, что распутать, как бы находясь внутри этого, невозможно. Ну как невозможно распутать клубок, запутанный клубок ниток, если сидеть в нем внутри? Изнутри не распутаешь, потому что не видно концов, не видно начала, ничего не видно. Первый шаг к такому вот, первая попытка распутывания, первый, вернее, даже не то, что первая попытка, а первый способ, первый этап для нас, это, конечно же, работа с отклонением. Она очень много позволяет разобрать, очень многое позволяет очистить. Но каждый раз, когда какая-то проблема кажется решенной, возникает новая, иногда еще сложнее прежней, просто, или она просто становится видна, она, может быть, уже и была раньше, просто мы не обращали на нее внимания, она вдруг всплывает. То есть мы, значит, разгоняем крокодилов, а на их место приходят еще большие бегемоты. И постоянно возникают новые проблемы. Ну вот те, кто много лет у нас работает уже, знают, что все время, даже когда вроде бы становится немножечко полегче и попроще, все равно возникают новые проблемы, связанные то со сбросом отработанного материала, то с обработкой древнего опыта. Значит, и требуется какой-то дополнительный внешний рычаг, чтобы эту всю ситуацию как-то повернуть. Вот, собственно говоря, поиском этого рычага и использованием того, что в качестве такового рычага представляется, мы будем заниматься, значит, в течение этого курса. То есть мы попробуем установить адекватную и понятную связь с тонким миром через мир физический. То есть мы попробуем найти способ точно соотнести себя с другими планами бытия. Потому что, в принципе, когда вот эта система взаимодействия отлажена, и причем именно она должна быть отлажена на данный момент, многие из вас, может быть, в прошлом умели это делать в каких-то условиях, там, я не знаю, там, 2000-летней давности. Но это надо учиться делать именно сейчас на современном материале. Это все, на самом деле, это все работает. То есть современные вещи, современные предметы и явления ничуть не хуже тех, которые были много тысячелетий назад. Но просто, ну, опять же, другие способы обращения с ними. Не нужны такие сложные ритуалы, не нужны такие сложные наработки. Это все делается уже современными средствами. Значит, ну, прежде всего, для такой работы совершенно очевидно, что очень важно состояние человека по 22-й зоне. 22-я зона – магия. Это, собственно говоря, то, что мы будем делать, это, ну, в общем-то, такой вид современной магии, но магия вот не колдовство такое, да, так вот, такая вот работа. Вот, поэтому, если у вас есть отклонения по 22-й зоне, то они немедленно дадут о себе знать. Значит, и вы получите возможность их увидеть и с ними поработать, их осмыслить, осознать, исправить, ну, вот, если получится. Ну, естественно, как всегда, во всякой нашей работе колоссальная помеха – 13-я зона. Поэтому, значит, если у вас нету ясного взгляда на происходящее, то, опять же, очень будет не то, что сложно, а просто невозможно все это сделать. Поэтому, значит, когда у вас что-то будет не получаться, в первую очередь смотрите, насколько вы, значит, ясно видите. Ясновидение должно быть не только на тонком плане, не столько на тонком плане, а должно быть ясное видение реально происходящего. Значит, на это, на все происходящее, все, что мы будем делать, можно посмотреть еще под другим углом. Значит, опять же, речь пойдет о пятом слое. Значит, законное состояние АЛИС, которое должно было быть на данном эволюционном этапе, значит, оно требует, чтобы все взаимодействие тонкого и плотного шло через пятый слой. К настоящему времени пятый слой должен был бы уже быть создан. Значит, на самом деле он уже, в общем-то, создается, ну и мы в меру наших сил тоже как-то пытаемся участвовать в этом процессе. Ну, что получается, что не получается, но, по крайней мере, мы такие перед собой ставим задачи. Значит, в данной ситуации, вот представьте себе, в каком мы оказываемся положении. То есть, с одной стороны, каждый из нас является посредником между плотным и тонким, и находясь в физическом теле, мы осуществляем взаимодействие. То есть мы как бы выполняем собою некоторые функции пятого слоя, выполняем их через себя. Значит, мы должны в идеале, в конечном итоге, мы должны научиться как бы передать эти функции, передать эти программы, передать то, что мы делаем, в пятый слой. То есть мы должны, то есть в процессе как бы вот наладки всего вот этого вот, в процессе приведения себя в порядок, на самом деле будет происходить у каждого из нас, если это правильный процесс, будет происходить наработка пятого слоя, и то, что раньше делалось через физический план, прикрепляясь к физическому плану, там, опять же, через вещи, события, явления, это все будет как бы перетранслироваться в пятый слой, переписываться, перезагружаться на другой материал, на другое тело. То есть мы будем передавать функции вот наших тонких тел в основном пятому, то, что вот ему соответствует, пятому слою. Но для этого нужно все распутать. Все вот эти вот клубки, в том виде, в каком это сейчас есть, пятым телом нашим, это в принципе не воспринимается. Пятое тело это не может переварить, усвоить никак. То есть все равно, вот, все равно надо сначала привести в порядок. Поэтому пока, вот в этой фазе, в какой мы сейчас находимся, мы по-прежнему используем самих себя в физическом теле в качестве проводника и преобразователя того, что сейчас есть, текущего состояния. Значит, теперь, значит, что мы, значит, что из чего сделано, вот то, с чем мы будем работать. Значит, из чего оно устроено? Ну, это все, как бы вы знаете, я просто сейчас обозначаю ключевые моменты. Значит, из чего сделаны все тонкие связи, взаимодействия, значит, тонкие вещи? Значит, они сделаны частично из законного материала АЛИС, который существует в определенном количестве, эволюционно законный, находящийся на данной эволюционной стадии. В том числе и фантомный материал. То есть существуют определенные виды фантомного материала, которые на данном этапе для Алис пока еще являются законными. Значит, и очень многое, особенно в плотном, сделано из материала нижних зон, то есть из материала незаконного. Законного материала вокруг нас, там, где мы живем, в сфере вообще обитания человечества, законного материала мало, а с незаконным материалом очень много проблем. И одна из проблем связана с происхождением этого незаконного материала. Вот этот незаконный материал можно подразделить на материал, так сказать, новый для Алис и материал старый. Вот. Ну, вот насколько я знаю, Вера Валентиновна на своих лекциях эту тему подымала, и я тоже, значит, сейчас об этом буду говорить. Потому что для нас это сейчас очень важно. Значит, ну, мы с вами, опять же, говорили неоднократно, что у нашей планеты, у Алис, не первая инкарнация, а, по-видимому, четвертая, как минимум. И далеко не весь опыт прошлых воплощений был в свое время обработан. То есть, когда Алис вступила в эту жизнь, воплощение в Солнечной системе, она имела достаточно загруженное подсознание, где находилось достаточно много старых способов коагуляции материала, старых программ. И, собственно говоря, вот эти программы, как только Алис начала набор материала, начала свою жизнь в Солнечной системе, значит, она стала формировать или искать в окружающем пространстве тот материал, который соответствовал бы, так сказать, ее прошлому. Более того, значит, в ее подсознании запечатлены были не только способы коагуляции материала прошлого, но и закономерности, законы, которые действовали в прошлом воплощении. То есть, грубо говоря, вот то, что вот сейчас закон для Алис представляет Летан, зодиакальный круг, в прошлом воплощении, когда Алис воплощалась в другой какой-то системе, там тоже существовал какой-то закон, свой 12-качественный. И поскольку Алис там свои дела не закончила, то память этого закона у нее сохранилась. И не только память, вот сама как бы энергетическая матрица вот этого закона, а сохранилось в подсознании, сохранилось воспоминание о том, что это закон. То есть, что это законно. В определенных каких-то слоях Алис, в определенных ее пространствах, как бы, существует вот, такой, вот такая как вот внутренняя установка. И поскольку на начальных этапах планетарной эволюции взаимодействие верха и низа Алис было затруднено или вообще почти что его не было, то большое количество материала и сущности, и пространства было скоагулировано по старому закону. И, кстати говоря, вот участие Прозерпины в эволюции Алис и, соответственно, вот черных фантомов во многом было вызвано тоже потребностью вот этот материал производить. А опять же, тоже, ну, понимаете, тут, конечно, ситуация, ее нельзя однозначно обозначить как негативную, потому что обработка прошлого опыта, опыта прошлых воплощений у Алис была не завершена. И задачу текущего воплощения входит в том числе и обработка опыта воплощений прошлых. Поэтому это вот такая вот, мы не можем просто так этим всем пренебречь и попытаться от этого всего избавиться. То есть с этим совсем тоже надо очень аккуратно работать. Значит, но, значит, дело-то все в том, сложность возникла из-за того, что новый материал Алис стала коагулировать во многом с участием материала старого. То есть не, вместо того, чтобы брать как бы для своего планетарного творчества чистый новый материал, она очень часто пользовалась материалом, скоагулированным по старым программам, или сама его коагулировала, или как бы разыскивала аналогичный материал в Солнечной системе и вовлекала в сферу своего воздействия. И в результате получилось вот как бы очень много материала уже смешанного вообще. То есть вот он слепливался из чего угодно, как угодно. А когда появился человек и стал работать с плотным, а это была одна из основных задач спуска человека в физический план, работа с плотным материалом, значит, людям пришлось работать и вот с этим вот материалом прошлым и позапрошлым. Первыми, по-видимому, добрались до этих глубин атлантические маги. Но совладать они с этим не смогли. То есть это, собственно, было одной из причин катастрофы атлантической. И в дальнейшем очень многие магические системы, ну, очень многие, такая, ну, настоящая крупная, не такая мелкая бытовая магия, крупные магические системы, так или иначе были направлены на приручение, использование или осветление нижних зон. Ну, этим активно занимались в Тибете, в Индии, в христианстве, вот сошествие Христа в ад, вот это легендарная вещь, это в частности была тоже одна из попыток воздействовать на плотный материал. Но достаточно часто маги использовали вот этот вот материал для своих собственных целей. А по 22-й зоне отклонения по магии очень тяжелые, очень глубокие. И, естественно, многие маги своими действиями необдуманными, неосмысленными или просто в личных интересах тоже очень много добавили. То есть человечество внесло в свою очень существенную лепту в запутывание ситуации. Хотя очень много удалось и распутать, и разобрать. Ну, то есть здесь как бы вот и то случалось. Значит, но, значит, в данный момент, значит, вот у нас, значит, имеются самые разные виды материала, самые разные способы его коагуляции. Значит, грядет рождение 10-го мастера, собственно говоря, уже пошли энергии, пока еще, слава богу, не очень сильно, но уже идут 10-го мастера. Вот, то есть, если не удастся это хоть чуть-чуть как-то разгрести, то, соответственно, как мы с вами уже много раз говорили, грозит глобальная катастрофа. Значит, мы с вами попробуем, значит, в очередной раз разгрести, разобрать, распутать то, что находится в пределах нашей досягаемости, то, что находится вот поблизости от нас, то, что у нас под рукой. Значит, как мы будем это делать? Значит, ну, у нас есть прекрасный инструментарий энергетический, это космические токи. Значит, нам просто нужно для всего этого дела это все правильно применить. И прежде всего нам нужно вот этот горизонтальный материал рассортировать и как бы все расставить по местам. Прежде всего произвести такую уборку. Значит, как мы будем делать? Что мы будем с вами делать? У нас с вами будет очень сложная такая астрологическая работа. Мы с вами наконец-то на практике будем совмещать две системы астрологии, традиционную и нетрадиционную. Я знаю, что многие из вас занимались астрологией, занимаются астрологией, и это очень хорошо вот именно для вот нашей вот теперешней работы. Ну, значит, на данный момент нам нужно знание астрологии, обычной астрологии, в таком достаточно небольшом размере. То есть, если вот вы там подчитаете еще что-нибудь, то, ну, чтобы вы себе представляли, скажем, там, ну, такие самые простые астрологические вещи, чем управляет та или иная планета, какие вещи, какие предметы, какие события, явления находятся как бы в ведомстве того или иного знака зодиакального. Вот самые такие вот первоначальные, то, что в самом начале любого астрологического, ну, приличного астрологического учебника находится. Значит, обычная астрология, она на самом деле достаточно неплохо описывает вот эту горизонтальную жизнь. Вот современная система астрологии, сейчас есть очень хорошие астрологи, есть очень хорошо разработанные системы, и для обычной жизни это, для обычного человека это вполне неплохо работает. Ну, если, естественно, это не халтура, если это все квалифицированно сделано. Значит, то есть мы с помощью вот этого, так сказать, знакового зодиакального круга, мы, значит, как бы себя будем отождествлять с обычной жизнью, вот, включаться через это в обычную жизнь, вот, себя расписывать по вот этому вот, значит, по 12 знакам зодиака. Значит, это раз. Первый момент. Второй момент, очень важный. Значит, в астрологии, опять же, в обычной астрологии, обычные вещи, житейский, весь такой вот этот житейский пласт, управляется Луной. Ну и у нас, в нашей всей вот системе Луна имеет огромное значение. То есть Луна – это принцип формы, Луна – это оформительница всего. Поэтому для нас и фантом Луны, то есть само представление, астрологическое представление о Луне, то, что делает Луна в обычной астрологии, и энергии Луны, они тоже в наших медитациях будут играть ключевую роль. То есть, причем мы будем пользоваться и энергиями, токами и фантомами белой Луны и черной Луны. То есть и Лилит, и Лилит у нас будут присутствовать. Значит, для того, чтобы как бы отстроить себя по вот этому зодиакальному кругу и точно выровняться по всему диапазону, значит, на вот этот обычный зодиакальный круг, символьный, знаковый, мы будем как бы накладывать летан. То есть наш летан состоит из токов созвездий зодиакальных же. Вот. Но это, значит, вот зодиак и летан, это, как вы понимаете, две большие разницы. Поэтому, значит, вот наложение этих двух кругов, оно даст возможность выровнять себя, так сказать, фантомного, так сказать, бытового, обыденного, выровнять себя под космический закон летан. Значит, но поскольку запутано все внутри нас очень сильно, то сделать это все за как бы один прием, за одну медитацию практически невозможно, поэтому мы будем делать это по знакам. По знакам и, соответственно, по токам. То есть каждый раз вот по, значит, одному выравнивать одно место. Одну 12, у нас как раз с вами 12 лекций, и мы как раз успеем пройти по всем 12 знакам и 12 зодиакальным токам. Значит, начнем мы со Стрельца, ну, просто потому что сейчас у нас Стрелец происходит, и вообще это совершенно замечательный ток. Значит, и кроме знака, кроме тока знака и созвездия, мы с вами, и токов Луны, мы с вами еще будем брать ток планеты определенный. Значит, это связано с тем, опять же, с астрологическим значением Луны. Луна на самом деле, она не просто сама по себе какими-то свойствами обладает, она еще обладает свойством преломлять влияние других планет. Поэтому мы каждый раз, когда мы будем брать определенный знак, определенный планетарный, определенный зодиакальный ток, мы будем еще брать ток планеты, ну, будем брать, естественно, той планеты, которая в этом знаке находится в своем знаке. Те, кто астрологией занимался, знают, что для каждому знаку соответствует одна из планет, которая как бы по своим свойствам наиболее близка к свойствам знака. Соответственно, в Стрельце у нас, управитель Стрельца у нас Юпитер, поэтому мы, значит, сегодня, в сегодняшней медитации мы еще добавим то Юпитера, то Ра. Так что, значит, таким образом, значит, у нас будет совмещение, значит, двух зодиаков, значит, символического и реального. Значит, в этом, значит, в этой конструкции мы выделим один фрагмент, с которым мы будем сегодня работать. Значит, дальше мы будем двигаться. Ну, я сейчас не могу сказать точно, в какой последовательности, но вот будем, значит, по кругу. Вот. И, значит, еще мы сделаем такую вещь, значит, мы как бы с изнанки подложим матрицу старого закона. Вот у него еще нет энергетического имени, его нету в реальной природе, то есть мы его не можем соотнести ни с каким космическим объектом. Ну, это понятно, потому что в прошлом воплощении Алис была совершенно в другой части Солнечной системы, и там созвездия выглядели совершенно по-другому. Нам отсюда просто не видно того, что было там. Если вообще оно сохранилось, может, там уже некоторые звезды погасли. Вот. Но, значит, еще раз говорю, что вот в подсознании у Алис зафиксирована память, вот это как бы, ну, матрица такого клише, и мы его тоже как бы подложим, и с его помощью мы будем как бы вычленять, обозначать старый материал, именно вот совсем старый, прошлый, позапрошлый. Вот. То есть вот такая вот очень так, сложная по описанию, но достаточно такая, вроде бы не очень сложная медитация у нас с вами будет. Вот, значит, ну я просто вам так вот объяснила, чего мы делаем. Я могла бы просто дать медитацию, но лучше, если вы будете знать, что мы идем, зачем это делается. Так, ну давайте медитацию. Внимание. Так, начнем мы с Летана. Сейчас мы проведем, полностью проведем ток Летана. Проведем сначала сверху вниз, потом снизу вверх. Так, внимание. Летан. Летан. Единица. Летан. двойка лита. Тройка лита. Четверка лита. Пятерка лита. Шестерка лита. Семерка лита. Так. Семерка лита. Шестерка лита. Пятерка лита. Четверка лита. Тройка лита. Двойка лита. Единица лита. Так, а теперь мы проведем пучок токов, значит, ток созвездия Стрельца, лот, ток Юпитера, Ра, и токи Луны. Лиит и Лилит. Единица, лот, Ра, Лиит, Лилит. Двойка, лот, Ра, Лиит, Лилит. Тройка, лот, Ра, Лилит, Лиит. Четверка, лот, Ра, Лилит, Лиит. Пятерка, лот, Ра, Лиит, Лилит. Шестерка, лот, Ра, Лиит, Лилит. Семерка, лот, Ра, Лиит, Лилит. Так, теперь снизу. Семерка. Лот. Ра. Лилит. Лилит. Шестерка. Лот. Ра. Лилит. Лилит. Пятерка. Лот. Ра. Ли. Лилит. Четверка. Лот. Ра. Ли. Лилит. Тройка. Рот. Лот. Ра. Лилит. Лилит. Двойка. Лот. Ра. Лилит. Лилит. Единица. Лот. Ра. Лилит. Лилит. Ну, собственно, все, заканчивается. Возвращайтесь. На сегодня все. Спасибо за внимание. До следующего раза.